Глава 7. Уж не знаю, какая психическая волна заставила меня раньше времени бросить мои труды и вышвырнул из мрачноватой конюшни в оживленный квартал Блумсбери, откуда я в бессознательном порыве двинул на юго-запад в сторону Челси. Унижение, безусловно. Разочарование, замешательство, само собой. Ярость от того, что мое прошлое выкопали и швырнули мне в лицо. Вина, стыд, дурные предчувствия в больших количествах. И все это, от отчаяния и непонимания, я обращаю против одного человека, Джорджа Смайли, сделавшегося недоступным. Но так ли это? Может, кролик мне просто врал, как я ему, и Джордж вовсе не столь уж недоступен, как прозвучало на словах. Может, они его уже нашли и выжили, как мокрую тряпку, если такое в принципе возможно. Если Милли МакКрейг знает ответ на этот вопрос, подозреваю, что да, то она связана обетом молчания в соответствии с официальным секретным актом и даже под дулом пистолета не смеет обсуждать Джорджа Смайли. Приближаясь к Байуотер-стрит, некогда резервации для бедных, а ныне своего рода гетто для лондонских миллионеров, я гоню от себя приступ ностальгии и стараюсь мысленно не засекать, как это положено, припаркованные автомобили, не присматриваться к сидящим в них людям, не обшаривать взглядом двери и окна домов напротив. Когда я был здесь в последний раз? В памяти всплывает вечер, когда я, справившись с маленькими хитростями хозяина в виде деревянных клинышков во входной двери, дождался Джорджа, чтобы сначала отвезти его в роскошный красный замок Оливера Лейкона в Аскоте, а затем продолжить мучительный вояж к старому другу, любовнику его жены и главному предателю Биллу Хейдену. Но нынешний дом номер 9 на Байуотер-стрит всей праздный осенний вечер ничего этого не видел и ни о чем таком не ведает. Ставни закрыты, садик перед домом зарос сорняками, жильцы то ли уехали, то ли все умерли. Я одолеваю 4 ступеньки и звоню в дверь. Мелодия другая, ни тяжелых, ни легких шагов не слыхать. На пороге не покажется Джордж, выказывая свое удовольствие бликами очков, которые он протирает тыльной стороной галстука. «Привет, Питер. У тебя такой вид, как будто тебе необходимо срочно выпить. Заходи». В прихожей не встретит спешащая Энн, даже толком не успевшая накраситься.
«Питер, дорогой, я убегаю, а вы с бедным Джорджем уж как-нибудь разберитесь с мировыми проблемами».
Я возвращаюсь строевым шагом на Кингс-Роуд, останавливаю кэб и еду в центральный лондонский квартал Мэрилебон. Выхожу на Хай-стрит напротив книжной лавки Донта, а в те времена Фрэнсиса Эдвардса, основанной в 1910 году, где Смайли провел за ланчем немало счастливых часов. Попадаю в лабиринт мощеных улочек и коттеджей, перестроенных из бывших конюшен. Когда-то здесь был спецквартал цирка для проведения секретных операций, или, проще говоря, Мэрилебон. В отличие от конюшни, конспиративного дома, посвященного одной единственной операции, Мэрилебон с тремя парадными входами являлся собственно службой, со своими конторскими служащими, шифровальными отделами и обслугой, курьерами и целой армией неприметных людей со стороны самых разных профессий, незнакомых между собой, готовых по первому звонку все бросить и примчаться ради дела. Неужто секретка до сих пор существует здесь? В моем смятении хотелось в это верить. И может ли Джордж Смайли скрываться за закрытыми ставнями? В смятении хотелось в это верить. Из 9 дверных звонков работал лишь один, только избранные знали, какой именно. Я нажимаю. Никакой реакции. Нажимаю два других. Перехожу к соседней двери и пробую все три. До меня доносится женский крик.
«Ее нет дома, Сэмми! Она слиняла вместе с Уолли и ребенком! Еще раз позвонишь, я вызову полицию, вот тебе крест!»
Это приводит меня в чувство. Вскоре я уже сижу в кафе на тихой Девоншир-стрит и пью сердечную настойку с экстрактом бузины, а вокруг медики в деловых костюмах о чем-то судачат между собой. Постепенно у меня восстанавливается нормальное дыхание. Проясняется не только голова, но и план действий. Последние двое суток, несмотря на все отвлекающие моменты, передо мной постоянно всплывала картина. Кристоф, отвязанный, с преступными наклонностями, смышленый сын Алика, чинит жестокий допрос моей Катрин у крыльца дома в Британии. Но только сегодня утром я уловил тревогу в ее голосе. Страх не за себя, а за меня.
«Приятным, Пьер, его не назовешь. Угрюмый, здоровый, как боксер. Спрашивал, в каком лондонском отеле ты остановился. Адрес?»
Я говорю «моей Катрин», потому что после смерти ее отца стал считать себя ее опекуном. И плевать я хотел на кролика с его инсинуациями. Она выросла на моих глазах. На ее глазах мои женщины появлялись и исчезали, пока я не остался один. Когда она, назло своей хорошенькой сестре, изображала оторву и спала со всеми деревенскими парнями, я игнорировал высокопарные нравоучения местного священника, который, вероятно, сам о ней мечтал. Я не очень-то умею обращаться с детьми, но когда у нее родилась Изабель, я не знаю, кто из нас был счастливее. Я никогда не говорил Катрин, чем зарабатывал на жизнь. Она не говорила мне, кто отец ребенка. Во всей деревне я один этого не знал и не интересовался. Если она пожелает, однажды ферма будет принадлежать ей и маленькой Изабель. И, может быть, в ее жизни появится мужчина помоложе, от которого девочка не станет отводить глаз. Любовники ли мы после стольких лет жизни рядом? Ну да, со временем это случилось. Все изменила Изабель, которая как-то летним вечером прошествовала по двору со своими постельными принадлежностями и, не глядя в мою сторону, постелила себе прямо на полу под лестницей перед моей спальней. Кровать у меня широкая, а свободная комната темная и холодная. Ну и мать с дочерью нельзя разлучать. Насколько я помню, мы с Катрин невинно спали бок о бок не одну неделю, прежде чем повернуться друг к другу лицом. Хотя, возможно, мы не так уж и долго ждали, как мне хотелось бы думать. По крайней мере, в одном я был уверен. Я без проблем узнаю своего преследователя. Вычищая кошмарные завалы в холостяцком столе Алика в Холлоуэе после его смерти, я обнаружил карманного размера фотоальбом с засушенным эдельвейсом под целлофановой обложкой. Я уже собирался его выбросить, когда до меня дошло, что в моих руках история Кристофа в фотографиях от рождения до школьного выпуска. Немецкие подписи белыми чернилами сделала, предполагаю, его мать. Что впечатлило? Замкнутое лицо, запомнившееся мне на футбольном матче в Дюссельдорфе, сохранилось и у широкоплечего хмурого двойника Алика в выходном костюме, сжимающего в руке пергаментный свиток, как будто сейчас ткнет им тебе в лицо. И что на сегодняшний день Кристоф обо мне знает? Что я приехал в Лондон на похороны друга, что я добрый самаритянин. Адрес ему неизвестен. По клубам я не хожу. Даже такой рьяный следопыт, как он, не найдет моей фамилии в списках клуба путешественников или национального клуба либералов.